Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире второй выпуск подкаста Old Games. Его ведущие Вирджил
и Димаус.
Наверняка все помнят о недавнем и до сих пор продолжающемся скандале с игрой SimCity. С момента ее анонса игроков привлекло не только новые особенности игры, но также ее выдающаяся схема защиты. Дело в том, что, по заявлению компании Electronic Arts, часть вычислений игры проводится на ее серверах, поэтому необходимо иметь постоянное подключение к интернету. Также на серверах хранились и файлы сохранений. Но эта схема с треском провалилась, потому что в первые дни запуска сервера компании обрушились под мощным потоком игроков, которые все хотели себя испробовать в роли столичного градоначальника. Но вот эта вот череда блэкаутов выявила ложь я. На самом деле SimCity работала и без всей сетевой мишуры, которая являлась ничем иным, как крайне изощренной схемой защиты от копирования. Естественно, последовали множественные негативные реакции со стороны как игроков, так и критиков, поскольку та версия игры, которую рецензировали критики, она, естественно, не имела вот этих вот сетевых проблем. Но через несколько дней после запуска некоторые издания отредактировали свои оценки, поставив игре гораздо более низкий балл. В результате этого скандала Джон Ричителло ушел со своей должности генерального директора и также члена совета директоров EA. Так мы имеем на руках очередной громкий DRM-скандал современности. Неприязнь игроков и критиков понятна, но разве ситуация когда-то различалась? В нашей сегодняшней передаче мы попробуем ответить на этот вопрос.
К теме музыки в старых играх, начатой в первом выпуске, мы еще обязательно вернемся в будущих выпусках.
Куда же без нее? Димаус, скажи, какая, на твой взгляд, была самая гадкая защита от копирования, в которой ты имел дело?
Это система, которая использовалась в ранних RPG, а также в некоторых квестах сиеровских, где требовалось постоянно смотреть мануал. Например, система параграфов World of the Rings или в Pool of Radiance. Почему эта защита наименее мне нравится? Потому что остальные как-то можно взломать, и в конечном итоге для конечного пользователя ты не замечаешь, что она была. Для игрока все-таки самая неприятная защита — это когда она ему мешает. Давай все-таки дискуссию, наверное, отложим на потом, а сейчас совершим такой небольшой экскурс в историю.
Да, я думаю, это вполне можно сделать. Для этого нам придется переместиться в далекие 70-е годы. И тогда одна мало кому известная фирма Microsoft, название которой еще писалось через дефис, писала разные формы интерпретаторов языка BASIC для разных компьютеров, о которых сегодня мало кто вспомнит. Свою первую по-настоящему удачную сделку они совершили в 1975 году с фирмой MITS, где Microsoft BASIC, тогда Altair BASIC, стал самым популярным языком программирования. Новый компьютер от MITS, Altair 8080, оказался весьма радушно принят как сообществом энтузиастов, радиолюбителей, ну или компьютерных любителей, так и бизнесом. Дело в том, что большинство компьютеров тогда продавалось в сборном виде. То есть человек покупал набор и должен был потом его по инструкции собрать. А в случае с Altair человек мог сразу заказать по почте готовый компьютер, что называется plug and play. Для популяризации новой машины по стране ездил пиар-автобус, команда которого устраивала демонстрации среди членов компьютерных клубов и другой заинтересованной общественности. Одной из демонстрируемых программ был как раз Altair BASIC, написанный Microsoft. В то время для хранения информации еще использовалась перфолента. Перфолента представляет из себя бумажную или в других случаях сделанную из немного другого материала ленту, на которой имеются некие дырочки, как в телеграфной ленте. Информация таким образом числилась достаточно медленно, но другого выбора тогда у людей не было. Привод для чтения дискет появится лишь год спустя. Так вот, версия Altair BASIC была записана как раз на такую ленту. И в один прекрасный день, перед очередным семинаром, она исчезла. И оказалась в руках обладателя скоростного аппарата набивания вот этих самых перфолент. На следующем сборище одного местного клуба компьютерных энтузиастов оказалась коробка, содержащая 50 лент с копиями этого самого BASIC. И все бы ничего, но через некоторое время проблема стала заметна, поскольку Microsoft должны были получить значительные отчисления с каждой проданной копией своего языка, но сравнимо с продажами самого компьютера BASIC расходился куда более медленно. Естественно, нам известный Билл Гейтс понял, в чем тут дело, и результатом этого явилось письмо, адресованное хоббистам, в котором Гейтс обвинял тех, кто использует копии его труда в воровстве. Ну, в том, что менее 10% обладателей компьютера Altair купили его копию, а все остальные получили его через какие-то нелегитимные каналы. Сочетание того, что оно было написано в довольно-таки жестких терминах и также получило поддержку редактора журнала Computer Notes, изданию, посвященному Альтаиру, оно получило большую огласку и вызвало резонанс компьютерной общественности. Доводы, которые предъявляли за и против, мы с вами уже слышали много раз. Противники говорили о том, что людям хочется кушать, что когда они покупают их программное обеспечение, у них просто нет мотивации писать что-то дальше. Ну а те, кто выступали за свободное копирование, говорили, что программное обеспечение должно стоить либо гораздо дешевле, либо идти вместе с компьютером. Кстати, в то время началось уже нам известное противостояние между Apple и Microsoft. Дело в том, что первый компьютер Apple, Apple 1, если не ошибаюсь, в своих рекламных кампаниях упоминал, что вместе с ним уже идет Basic, причем бесплатно, что являлось своеобразным уколом в сторону компании Билла Гейтса.
Вот ты говоришь, что два было мнения по поводу того, что люди хотят кушать. На самом деле одно и то же мнение, только с разной стороны. С одной стороны разработчики и издатели, с другой стороны пользователи.
Ну, понятно, смотря на какое перетягивание денежного канала.
Да, по какую сторону баррикад ты находишься, ты, значит, говоришь по поводу того, что вот ты хочешь кушать. Один и тот же аргумент. Да, давай вспомним о том, как в 80-е начался настоящий бум персональных компьютеров. Первые шаги ты только что рассказал. А дальше стали появляться новые компьютеры каждый год.
Altair не был персональным компьютером, был микрокомпьютер.
Да, вот персональные компьютеры, наверное, стали появляться начиная с Apple. Apple 1, Apple 2. Да. Потом появились Commodore PET, Commodore 64, Commodore VIC-20, ZX Spectrum, MSX и многие другие.
На самом деле их была туча.
Да, вот ну, самые известные я перечислил. И надо сказать, что на большинстве из них операционная система, она была все-таки предустановлена. Компьютеры стали появляться как грибы, и, соответственно, стали появляться разработчики программ, издатели, и, конечно же, среди них были разработчики игр. Наверное, ни одного компьютера персонального не существует, даже не персонального, который бы не содержал игр. Даже в каких-то там советских институтах, где люди получали компьютерное время на 5 минут, все равно они какие-то игры придумывали и делали.
Кстати, да, создатель Тетриса Алексей Пажетнов, он написал первую версию игры именно для такого советского компьютера. У всей этой плеяды появившихся компьютеров в основном было два способа хранения информации. Первый это был обычная аудиокассета, с которой, наверное, все имели дело. А второй это был дисковод для считывания гибких дисков. Дискет.
На самом деле некоторые компьютеры имели еще картриджи, но это скорее экзотика.
Кстати, картриджи это очень интересный носитель, потому что он для нерасширяемых систем дает возможность установить какие-то расширения на сам картридж. Поскольку картридж это ведь печатные платы с какой-то там схематикой, соответственно, там можно напаять какой-нибудь дополнительный чип, как, например, было с NES. С Nintendo, я вот знаю, была одна игра, и там был установлен на картридж какой-то звуковой чип, который сильно украшал, скажем, звук на этой системе. Да, а у Super Nintendo были игры, у которых был чип, который давал возможность воспроизводить 3D-графику. Естественно, они стоили дороже. Да, ну, естественно, картриджи тупиковый ветвь развития.
Да, давай все-таки о более известных, более популярных средствах. Да.
Аудиокассета могла хранить в себе 660 килобайт информации на каждой стороне, стоила дешевле дискет. Естественно, купить ее можно было почти везде. Если мы вспомнить, то в конце 70-х годов появился плеер Walkman, который очень сильно популяризовал использование компакт-кассет. Но копировать их было не очень удобно, так как это занимало большое время и требовало аккуратности, наличия магнитофона хотя бы на две кассеты. Это не говоря о том, что считывать с них информацию тоже было не очень удобно, потому что это было медленно, и людям приходилось ждать, пока игра загрузится. Естественно, в это время они как-то заполняли, могли поставить какую-то музычку, заставку или еще что-то. Естественно, как и видеокассета, у компакт-кассеты есть какой-то срок годности, грубо говоря, количество проигрываний. То есть в любом случае он подвергался деградации со временем. Поэтому изготовление дополнительной копии, мне кажется, было само собой разумеющимся делом. Тем более, что пленка могла ее заживать, она могла порваться, соответственно, приводя ее в нерабочее состояние. Ну, кстати, тогда уже появлялись схемы защиты от копирования, одной из которых является LensLock, как раз на играх на кассетах. Оно заключалось в том, что при запуске игры на экране изображалась случайная комбинация палочек, наклоненных в разные стороны. Но если их рассматривать через линзу, к игре прилагалась пластиковая линза, под определенным углом, то это сочетание оно преображалось в какое-то слово или просто набор каких-нибудь считаемых символов. Этот надо было вести с клавиатуры и тогда, собственно, играть в игру. Для каждой игры призма была своя отдельная, и перед ее использованием телевизор иногда надо было настраивать. Также эти призмы не срабатывали на телевизор с большой диагональю. Ну, таким видом защиты комплектовалась известнейшая игра Elite для ZX Spectrum. Да, другим видом хранения информации были дискеты. Дискеты было копировать достаточно просто. Собственно, вставить одну дискету в один слот, вторую дискету в другой слот, набрать команду, это помнится X-Copy для DOS-а, какая-то другая для других систем, и вам создавала идентичную копию носителя. Или просто скопировать на жесткий диск, если таковой имелся. Естественно, это было гораздо проще, чем копировать перфоленты, аудиокассеты. И в компьютерных клубах и других сообществах часто кто-то один платил за игру или программу, а все остальные просто пользовались копиями. Естественно, поскольку это был цифровой носитель, то копии были один к одной, они не теряли никаких данных, соответственно, не было людей стремления покупать новую копию каждый раз. Ну и ответ со стороны издателей и разработчиков последовал в самых разных формах, чаще всего сводившись к тому, что дискету было нельзя скопировать.
И здесь на самом деле две больших группы защиты. Одна вводит какую-то проверку в коде, а вторая — это попытка защитить сами ресурсы игры. Сейчас Virgil проведет небольшой экскурс про защиту с помощью copy protection кодов, а потом мы рассмотрим второй тип.
Да, наиболее частым видом защиты было использование печатного руководства. Выглядело это таким образом. При запуске игры на экран вводилось что-то вроде «Введите третье слово на седьмой строке из четвертого абзаца на восьмой странице». И пользователь начинал шерстить мануал в поисках этого самого слова. Естественно, после нескольких неудачных попыток программа благополучно закрывалась, и вам бы пришлось запустить ее заново и начать искать слова по новой. Конечно, мануалы можно еще проще копировать, чем перфоленты или кассеты, но для передачи их в цифровом виде надо было их забивать с руки, что было делом долгим, и особенно было трудно соблюсти все детали форматирования, потому что там было много врезок, каких-то дополнений.
Еще можно вспомнить здесь разные цветные вариации кодов, картинки там, всякие рожицы могли быть, то есть в печатном виде их вообще никак не передать.
Также в некоторых играх были некоторые ответвления, например, часть текста, как уже Димас говорил в начале, могла подаваться как записи в журнале. Вам писалось: «Вы встретили такого-то персонажа, поговорили с ним, и результат вашей беседы записан в вашем журнале как номер 45. Персонаж желает вам доброго дня, вы с ним прощаетесь». Вот и все. То есть, реально, если играть без мануала, то полезной информации вы можете не получить. То есть, игру, конечно, можно пройти методом тыка там или еще как-то, но тем не менее вы остаетесь без такой доброй порции внутриигровой информации. С одной стороны, это могло мотивироваться как техническое ограничение, потому что засунуть такое количество текста на такой маленький экран, разрешение экрана еще было 320 на 200, особо много текста туда не засунешь, поскольку его неудобно было прокручивать. С другой стороны, это можно расценивать как более аутентичный ролевой экспириенс, потому что действительно во всех ролевых играх обычно есть кто-то, кто видел журнал. Возможно, это был просто еще один способ защиты. Мануал иногда применялся не для того, чтобы пояснить пользователю, как играть, сколько для того, чтобы без него играть было бы уже невозможно. В игре Codename Iceman, одной малоизвестной адвенчуре от Sierra, мало того, что была такая проверка, без которой нельзя расшифровать закодированные послания и ставки, то есть для этого надо было листать мануал, находить там врезки с кодами, так большей частью игры был симулятор подводной лодки в адвенчурном исполнении, который требовал штудирования мануала, так как при наведении курсора на многочисленные приборы выдавалось только сообщение вроде «Прочтите руководство, там все написано». А без него этот сегмент проходился лишь болезнетворным методом тыка. Одно неловкое движение или промедление каралось одной из многочисленных сцен гибели или проигрыша. Но, честно говоря, даже и книжице в одной руке прохождение подводного сегмента давалось ничуть не лучше. также в некоторых играх при неправильном вводе кода игра продолжала функционировать, но в нее добавлялись какие-то пакости. То есть играть становилось сложнее, или были вообще внесены какие-то непроходимые элементы.
Но это обычно все-таки говорит о том, что сам взломщик был не очень грамотный и неправильно взломал игру.
Не, ну почему он правильно? Он просто не увидел все, видимо, проверки, так как он не играл долго достаточно. Отдельным изощрением были так называемые Code Wheel, которые состояли из нескольких картонных дисков, вращающихся вокруг одной оси, на которые были нанесены какие-то отметины, иногда отверстия. В игре вас просили перевести, ну, допустим, какое-то слово с эльфийского языка на человеческий. И для этого надо было крутить диски, сопоставляя дырочки с узкими буквами. Одна из самых первых игр для IBM PC, Microsoft Adventure, она шла в комплекте с компьютером IBM PC. Она была защищена от копирования. И механизм работал таким образом, что на дискете записывались ошибочные сектора. Скопировать такую дискету можно было только с помощью специальных программ, которых, естественно, в то время еще не было. Естественно, это очень осложняло изготовление копий программы, ну хотя бы даже для легитимного использования, потому что дискеты тоже не самый надежный способ хранения информации.
И очень многие игры остались совершенно неизвестными именно по причине того, что они были защищены таким образом и не распространились, о них никто не узнал. Снять копии можно было только в специальных программах, которых тогда не существовало. Например, такие программы — это теледиск и имидж-диск. Имидж-диск вообще уже в 2000-х годах появился, но он на самом деле рекомендуется специалистам по копированию таких вот проблематичных 5-дюймовых дискет. Здесь интересно было бы рассказать про игру «Фантазм», которая была найдена нами. Вот один из таких примеров игр, которые нигде не существуют, в интернете не выложены, на которых только упоминание есть. Игра «Фантазм» на IBM PC. Она как раз распространялась на 5-дюймовой дискете с таким способом защиты. И если ее скопировать с помощью специальных программ, то в конце полученного образа идет текстовое сообщение от разработчика, который говорит, что ты очень крутой взломщик, и если ты до сюда докопался, до этого места, то значит, нам есть о чем поговорить, давай встретимся и придумаем какую-нибудь новую систему защиты, которая нам принесет кучу денег. Был еще один способ распространения игр, это PC-бутер. Игры, которые распространялись на дискете, но загружались без операционной системы.
Чем-то напоминает, кстати, картриджи с ромами.
На самом деле, игры таким образом распространялись, например, на Амиге до середины 90-х. Нужно было менять дискеты, нужно было вот все вот это. Вот на PC это почти обошло нас стороной. Но, тем не менее, такие игры были.
Когда ты вставлял дискету в операционной системе и смотрел его содержимое, там могло быть вообще ничего не видно. Но надо сказать, что издатели еще более извращались. Был, например, внедрен особый алгоритм считывания данных, когда данные считывались и записывались по спирали, а не просто по концентрическим окружностям, как это делается обычно. Соответственно, попытка скопирования дискеты обычным образом, она приводила к тому, что у вас оказывался мусор.
Где такая защита применялась?
Если честно, я уже точно не помню название игр, но это не единичная была попытка. Вот эта вот защита, она эволюционировала. Вот одной из таких более коварных методов был метод прожигания на дискете дырки лазерным лучом. То есть прямо на заводе после записи проделалось отверстие, что, собственно, делало невозможным создание копии 1.1, так как, ну, дырки, они плохо считываются.
А как же игра сама работала?
Ну, игра сама работала. Вероятно, в ней была эта информация, что в определенном секторе
считывать есть не надо.
Угу. Дискету надо было всегда держать наготове, либо каким-то образом обходить систему защиты от копирования, то есть по-другому взламывать ее.
Впервые сцена появилась на Commodore 64 крекерская, и она была обусловлена как раз тем, что стали люди переходить на дискеты. Когда были кассеты, все-таки взлома как такового не было. Все переписывали спокойно и радовались. Когда начали уже делаться защиты, стали появляться специальные люди, которым было интересно вот перехитрить программиста, который придумал эту защиту. Кроме того, они пытались программировать свои собственные программки, такие заставочки, которые появлялись вначале, просто писать свое имя.
Как подпись.
И какую-нибудь картинку. Но дальше они стали эволюционировать, развиваться и из них появилась демо-сцена. То есть уже отдельно от всяких игр, просто программа, которая показывает графику, музыку, видео, эффекты. А началось все с крекерской сцены на Commodore 64. Деятельность этих крекеров настолько сильно развивалась, что начали появляться в продаже специальные картриджи, так называемые фризеры, которые использовались именно для взлома игр. Неудивительно, что издатели взвыли и начали придумывать все более серьезные методы защиты, включая в том числе и судебные иски, полицейские рейды на группы, которые наиболее активно занимались взломом и распространением игр.
Прошло, наверное, немало лет, пока они начались.
Ну, уже в 80-е они были. В Германии, в Западной Германии очень активно развились крекеры на Commodore 64 и Amiga. И там был юрист фон Гравенреев, который защищал права иностранных издателей, которые недополучали прибыль. И он всякими методами, например, печатая в газетах объявления о продаже взломанных игр, либо рассылая письма под вымышленными женскими именами наиболее активным крекерам, он пытался кого-нибудь засудить. Но в конце концов германское правительство неожиданно приняло сторону именно взломщиков. От некоторых законов они отказались в пользу того, чтобы не судить собственных граждан.
Наверное, они просто сами копировали. В дальнейшем, наоборот, будет появляться гораздо большее количество защитных подобных мер.
В какой-то момент практически полностью извели всех. Наиболее известная, наверное, сейчас это операция Fastlink. Засудили более 100 человек из группы Fairlight. На PC, IBM PC, уже не было именно сцены такой крекерской. Вот интры, которые вставлялись в PC-шные релизы, можно пересчитать по пальцам. Когда уже появился интернет, когда стали распространять игры через интернет, появились новые группы, такое понятие как Варис, торрент-трекеры. А в то время люди либо через BBS выкладывали релизы, либо посылали друг другу по настоящей почте посылочки с дискетами. Иногда для экономии вынимали вот эти вот магнитные диски, да, которые внутри такие мягкие. Угу. Их стопочкой складывали и отсылали в конверте. А человек, да, уже получал и дискетки свои вставлял. То есть это большая была работа. Переписывал. Но вот только так могли делиться. Либо друг у друга копировали. Тут на самом деле надо разделять с точки зрения законодательства две совершенно разных темы. Одна тема — это распространение игр незаконное, а вторая тема — это взлом. Если во времена немцев, о которых я только что рассказывал, речь шла именно о взломе, то у нас в стране более известны именно дела против распространителей. Все мы помним про Торренсеру, все мы помним про Митинский рынок, про разные другие рынки, которые распространяли пиратские игры. Отечественные издатели где-то к концу 90-х уже прочно встали на ноги. Такие дела, которые велись через суд, стали уже в порядке вещей. Но вот против взломщиков у нас в стране, насколько мне известно, дел как таковых не было. Есть статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, но она направлена против вредоносных программ, то есть вирусов. И, насколько я понимаю, там реальный срок можно получить до 4 лет. Очень сложно доказать, что ты именно взламывал программу, потому что внесение каких-то изменений в код очень много разных можно сделать. В том числе некоторые антивирусы вносят в программы изменений и так далее. Эта тема очень обширная. Я думаю, что мы не будем на ней заострять внимание. У нас все-таки программные способы защиты — тема нашего выпуска. Не успели дискеты перейти на 3-дюймовые, как на смену дискетам пришли компакт-диски, которые быстро стали завоевывать рынок. Такие вышли игры, как Myst, Седьмой Гость, разные квесты Сиерры. Пользователи стали покупать эти игры, стали покупать CD-ромы, которые стоили тогда очень дорого, но никакой защиты в этих играх не было. Более того, в некоторых играх, которые выходили на дискетах и на CD, в CD-версии были вырезаны все защиты, и можно было играть совершенно спокойно. Ничего вводить не надо было. Причина здесь в том, что CD-резаки тогда ни у кого в наличии не имелись, а большие диски, жесткие диски тоже тогда не существовали. Обычно это были диски 20-30 мегабайт.
Ну это загнул. 20-30 мегабайт — это были 80-е годы. Ну, что я могу сказать? На самом деле защита была. Но это была простая, грубо говоря, проверка на диск. То есть вставлен он CD-ROM или нет. Там на диске была какая-то метка, или просто по названию лейбла этого диска. Тем не менее, проверка была. Если ты помнишь, то условием для игры какие-то многопользовательские игры, вроде там Duke Nukem 3D или какие-то стратегии вроде Total Annihilation или Age of Empires, там было написано, что для игры, скажем, там в шестером нужно иметь 3 диска, для игры там в четвером 2 диска, да? Появилась вот эти вот самые защиты от копирования, когда появились первые резаки. Ну, это, наверное, был год 96-й, я думаю, 95-й.
Но у нас в стране гораздо позже.
Ну, надо сказать, что и LaserLock, и SafeDisk, они работали по схожему принципу. Использовали уже знакомую нам по дискетам запись секторов с ошибками или запись нечитаемых секторов, которые тоже нельзя было скопировать без специального программного обеспечения. То есть при копировании там просто CD-ROM подвисал и не мог правильно скопировать вот содержимое этого диска. Ну, собственно, надо сказать, что к тому моменту уже, мне кажется, была программа Virtual CD, которая позволяла использовать образы дисков, но никакой эмуляции тогда еще не было, которая у нас есть сейчас. Но не прошло несколько лет, и в 2000 году появилась программа Clone CD, которая позволяла полностью копировать, то есть создавать такие побитные копии этих дисков. Но дело в том, что у компакт-диска, как мы знаем, у него объем порядка 700 мегабайт или 650 в более ранних версиях. Но также там есть и, так скажем, субканальные данные, то есть отдельная дорожка, ну, неправильно будет сказать дорожка, а порядка 100 мегабайт отделено на различную информацию для коррекции ошибок.
Но опять же мы приходим к скрыванию ресурсов, как и во времена 5-дюймовых дискет.
На самом деле эти ресурсы, они скрыты во всех дисках, то есть даже в музыкальных они есть, но они недоступны для копирования.
Ну да, к использованию вот этого места, которое не отведено на самом деле под хранение ресурсов.
Лечили либо взломом исполняемого файла, либо делали просто точные копии диска, которые срабатывали. На самом деле существовали более мерзкие системы защиты, например, CD-COPS, которые было очень сложно взломать. Я вот даже не знаю, были ли взломаны некоторые игры с ними. Дело в том, что есть такой, как сказать, threshold, то есть некая планка, по достижению которой вот это вот противостояние между легитимными пользователями и правообладателями, оно достигает некого критического момента, когда система защиты становится настолько хорошей, что у значительной части пользовательской базы она просто перестает работать. И в этот момент издатели под натиском, естественно, протестов, они вынуждены откатываться обратно к какой-то менее эффективной схеме, но, тем не менее, которая не вызывает таких проблем. Более-менее соблюдает интересы обеих сторон. То есть такие трения, они были в 80-е годы с этими вот ненормальными системными защитами, с просверливанием дырок, другими идиотскими способами. Так и здесь, с какими-то более тяжелыми способами скопировать диск. Одно из самых известных имен в защите компакт-дисков принадлежит продукту, созданному нашими с вами соотечественниками, это StarForce. StarForce появился в начале 2000-х и достаточно активно использовался одним нашим издателем желтого цвета. В середине 2000-х он вызвал общее недовольство игроков, поскольку диски иногда не читались на некоторых моделях приводов, приводили к ошибкам в системе, втихаря устанавливали свои драйверы, которые не удалялись с удалением игры. А иногда наличие диска в приводе проверялось прямо во время игры. На этом список не останавливается. Даже проводилась массовая кампания по бойкоту игр с ним. Этот сайт жив еще сейчас. Кампания привела к тому, что Ubisoft, один из западных издателей, использовавших такую схему, прекратил его использование и потом переключился на другую схему. Но в дальнейшем это не помешало им использовать еще более мерзкие DRM-ы, вроде онлайн-активации, о которой мы чуть попозже расскажем. Российская фирма 1С до сих пор с упорством продолжает использовать StarForce на своих продуктах, что, в принципе, о многом говорит, насколько она заботится о своих пользователях.
Примерно в то же время издатели поняли, что единственный способ не дать взломать защиту — это не предоставлять доступа к ней целиком. И в самом конце 90-х появилась новая схема — распространять игру вместе с серийным кодом, который проверялся через сеть. Такая защита позволяла ограничить возможность играть по сети, потому что на офлайн-компьютере можно было ее все равно сломать и играть спокойно. А вот удаленный сервер очень сложно обмануть. Одной из первых игр, применявших такой алгоритм, был Quake 3 Arena. И говорят, что популярность Unreal Tournament отчасти пошла именно из-за возможности свободно копировать игру. чем дальше, тем больше стало попыток привязать игру к онлайн. Здесь, наверное, уместно рассказать о цифровых способах дистрибуции, когда игра скачивается, работает на вашем компьютере, но проверяется через специальный клиент постоянно то, что она была куплена легитимно. И есть еще разные способы. Например, при отключении от сервера в некоторых играх вы теряли доступ к полученным апгрейдам или другим фичам игры именно в одиночной игре.
Иногда вы теряли доступ к самой игре, потому что она просто вылетала с отключением интернета.
Но чем дальше, тем таких случаев было больше.
Да, причем часто издатели пытаются замаскировать вот эти вот способы защиты тем, что они якобы пытаются привнести в игру какие-то социальные элементы. На самом деле это глупости, потому что явно пытаются не дать людям скопировать ее.
Здесь можно сказать, что вообще вся вот эта вот социализация, да, и массовый мультиплеер, он все-таки навязывается. Ты согласен с этим? То есть это довольно-таки искусственная вещь, которая теперь уже кажется большинству игроков очевидным, и они даже платят деньги за то, чтобы они могли там не просто играть в офлайн, а чтобы там еще что-нибудь было. И даже вот на Кикстартере новые игры, которые спонсируются, они открытым текстом говорят, что они будут привязываться к серверу, и туда можно будет пустить других людей вот в твою игру. Они там будут что-то делать. Но это какая-то глупость. Так вот видоизменяется сама парадигма.
Так, уважаемые господа, как вы убедились из нашего рассказа, ситуация защиты игр была примерно одной и той же на протяжении последних 30 лет. То есть издатели постоянно пытаются совершенствовать систему защиты для того, чтобы их игры не скопировали. Пользователи, особо активные пользователи, пытаются как-то обойти эту систему защиты. В результате и те, и другие натыкаются на какую-то каменную стену и вынуждены возвращаться обратно. Ну, сейчас это у нас онлайн-активация. 20 лет назад это были схемы защиты копирования на дискетах. Важно найти какую-то схему, которая будет удобна и нам, и вам.
Никаких выводов для себя издатели не сделали и продолжают натыкаться на те же грабли, во-первых, а во-вторых, полная неразбериха. Кто там защищает свои игры, кто не защищает, кто-то делает одним способом, кто-то другим. Но в итоге пользователю часто это доставляет одни неудобства.
Причем легитимному пользователю, а не тому, кто скачал игру с Pirate.
Но закончить нужно все-таки на веселой ноте, на более положительной. О том, что не все издатели пытались защитить свои игры с помощью каких-то выдумываний неудобств для игрока. Здесь уместно вспомнить компании вроде Epic Mega Games, ApoG, которые исповедовали ShareWare, модель распространения. Здесь совершенно бесплатно на всех PBS-ках, всех FTP-серверах того времени лежали бесплатные ShareWare-версии. Их можно было скачать, распространять, и даже это только приветствовалось. Но они были все-таки ограничены. Как правило, это было ограничение на эпизоды, то есть все мы помним Wolfenstein 3D, который изначально был с одним эпизодом. Если человеку нравилась игра, то он писал по почте в компанию, в конвертик вкладывал денежку, и ему высылалась дискета или дискеты с игрой, с полной игрой. И обычно все-таки игроки, они не стремились после этого распространять полную версию. Многие такие игры в зарегистрированной версии до сих пор найти тяжело. Так что можно сказать, что это было довольно успешно.
Да, ну на этой позитивной ноте мы попрощаемся с вами. В эфире был Вирджил
и Димаус. До свидания.